Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня в рамках «Своей правды» поговорим о детской подростковой жестокости, агрессии. Все это после очередного видео, опубликованного на этот раз из Алтайского края, где девушка отрубает голову котенку топором. Сейчас идет массовое обсуждение, что сделать с этой девушкой, и те казни, которые предлагают ей различного рода наши сограждане, они ничем не отличаются, например, от того, что девушка делала с котенком. Но, в общем, об этом сегодня дискутируем. О природе этой жестокости, вообще есть ли такая проблема, или мы ее преувеличиваем. И с нами сегодня Ирина Корчагина, психолог. Здравствуйте, Ирина Леонидовна.
Здравствуйте, можно без отчества.
И с нами сегодня Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии, член общественного совета при ФСИН. Здравствуйте, Михаил Игоревич.
Здравствуйте.
Ну и начнем с заявления позиции. Единственное, вам лучше будет поближе к микрофону, тогда вас будет лучше
Хорошо.
Слышно. Да, прекрасно. Начнем с заявления позиции. Первой будет Ирина Корчагина. Ирина, пожалуйста.
Ну, вообще природа человека, в природе человека заложена агрессия. Мы все агрессивны. Человек не может жить без агрессии. Иначе бы он просто не выжил. И любая постановка цели – это есть агрессия. Мы бы не смогли закончить школу, поступить в институт. И все существование человека – это борьба с агрессией. 10 заповедей. Одна из них какая? Не убей. Почему она была сделана? Потому что надо было остановить способом, вот, Homo sapiens, потому что уже животные инстинкты не действовали. Мы оторвались от обезьяны, и потребовалось нам придумывать всякие моральные законы. Вот, и по сей день мы этим занимаемся. Придумываем моральные законы, передачи, обсуждаем, как остановить агрессию. А подростковая агрессия, она усиливается в подростковом возрасте, потому что это переходный период, это буйный такой всплеск гормонов, и плюс желание выпендриться, показать себя любым способом.
Это Ирина Корчагина, психолог, и сейчас слово Михаилу Хасьминскому. Михаил Игоревич, пожалуйста.
Да, здравствуйте еще раз. Ну, что здесь можно сказать? Я согласен, собственно говоря, с Ириной.
А я думала, правда, мы будем...
Если вы согласитесь, я буду с вами спорить. Да, пожалуйста.
Ну, я единственное, в чем, конечно, не согласен, что люди придумывали, чтобы друг друга там не убить. Все-таки другая была причина, откуда взялись 10 заповедей. А знаете, как правило дорожного движения, да, даются людям для того, чтобы они, ну, не попадали, например, в аварии. Да, вот это людьми придумано. И чем они больше нарушают эти правила, тем больше попадают в аварии. Вот здесь вот то же самое, в принципе, происходит. И я, знаете, меня что в этой истории удивило? Такие маньяки-то они всегда были, несдержанные, вот эти,
но,
неадекватные.
Я так понимаю, девочка не маньяк.
Нет, ну как?
Сейчас,
ну,
давайте дадим возможность Михаилу Игоревичу закончить мысли, а после этого мы перейдем к дискуссии.
Человек просто цинично, без нужды абсолютно, да, она же не на охоту пошла, вот, без нужды, просто ради какого-то глумления убивает нечто живое. Ну, первое, девочка... Никакого, девочки не занимались, во-первых, ни нравственным воспитанием, это совершенно очевидно. Девочка просто как маньяк, девочке доставляет удовольствие приносить страдания, ну, в частности, животному. И вот то, о чем вы сказали, природа человека, вот христианство, например, говорит о том, что с этой природой агрессивной надо бороться, то есть ты... Настолько, насколько ты борешься и можешь это побороть, ты уходишь от животного и становишься человеком. А сейчас мы, в принципе, наблюдаем обратную тенденцию. Оскотинивание просто в животное состояние. То есть люди уходят от того, что их делало людьми, и становятся просто животными. Но что интересно в этой истории, то что вот какой нарциссизм надо иметь, то есть вот это нездоровое желание показать себя, это нездоровое желание. То есть если бы она училась на пятерке и что-то созидала, что-то где-то лепила, рисовала, танцевала, и вот это она показывала, да, это было бы прекрасно и замечательно. Но поскольку она не может ничего делать созидательного, ни рисовать, ни лепить, ничего, она разрушает вокруг себя и себя в том числе. И эти люди, разрушая, они никогда не будут способны ни к чему созидательному.
Я, кстати, не уверен, что она ничего из перечисленного не умеет, но ровно потому, что она учится в школе, и у нее есть одноклассники. И еще один немаловажный момент.
Что она умеет?
Не знаю.
Мы, во-первых, но ничего не знаем про эту девочку.
Утверждать, что она не умеет,
конечно,
я не могу.
Конечно, мы ничего не знаем про нее.
Я еще хочу просто немножко добавить. Да, человек, который привык разрушать, вот, например, тот же самый наркоман, он никогда не станет там прекрасным, чудесным художником, понимаете? Потому что он уже не способен на это. Если он, конечно, уже далеко в этом зашел.
Ирина Корчагина как будто бы с вами не соглашалась, ну, в процессе.
Да, на самом деле, вот да, мне сразу приходит в голову период войны, фашистская Германия, и лидеры германского вот этого всего движения были очень высокообразованные люди. Тем не менее, они создавали концлагеря для того, чтобы, ну, в общем-то, они же гуманные цели, между прочим, преследовали. И как известно, что некоторые методики лечения рака были, это просто не очень муссируется, потому что не очень приятная тема, но именно некоторые методики лечения рака были найдены именно там, потому что глубились над людьми, издевались над ними, мучили их и резали.
Нас интересует сегодняшний день. Просто вот, здесь нет, я просто Михаил брали... Игоревич утверждает следующее, что мы деградируем в плане моральных ориентиров и тех табу, которые существовали еще раньше, и мы оскотиниваемся.
Человек всегда вообще скот. Большой. Да. И я бы не сказала, что сейчас хуже, чем всегда, потому что просто другая немножечко информационная площадка. Потому что вот мне бабушка рассказывала всякие жути про деревни, в которой вот они жили в детстве, и там вообще в темечко в эти булавки засовывались, так, просто потому что кому-то что-то не понравилось, как посмотрели. То есть вот эти жестокости, они всегда творились. Просто сейчас это стало более видным, потому что интернет, потому что тут же, да, в онлайн-режиме, тут же известно, что котенка повесили, всегда вешали котят.
Михаил Игоревич.
Во-первых, я не пойму, не могу понять, где ваша бабушка жила, где в темечко засовывали там.
Деревня, она жила под Москвой.
Иголки, то есть, да? Что, живому человеку да. Иголки засовывали?
Да, слушайте, да, какой-то да.
Неадекват.
Нет, все адекватно, это жизнь.
Послушайте, я не знаю, правда, что с вашей бабушкой
это
было.
Это не с моей бабушкой, это она рассказывала про случай из деревни.
Рассказать нет, можно, что позвольте, было. Я от себя тогда добавлю, да, что в продолжении темы. Ну, просто как стало известно уже после, судя по всему, вот этот котенок в Алтайском крае, он был немножечко больной, поэтому таким образом там лишили его жизни для того, чтобы он не мучился в перспективе. Не знаю. Послушайте, это как одна из высказанных версий. Если у нас в Центральной России принято котят топить, в Сибири, говорят, ему сворачивали шею, это считалось нормально. Ну, вот просто лишних.
Нет. Значит, то, что вообще, в принципе, эта тема обсуждается, это открытие окна Овертона, опять же, для нестабильных в психике и склонных к такой жестокости, это все служит, естественно, оправданием, то есть табу снимается. И это, конечно, не очень хорошо, потому что когда нету четко транслируемых от взрослых людей, там, от государства, от законов, четко транслируемых манеры поведения, какая должна быть, и переход за которую должен обязательно наказываться там какими-то путями, тогда все становится возможно. Да? Я, опять же, не знаю, что делали фашисты. Первый раз слышу, что химиотерапия как-то связана с фашистскими делами, хотя в НК-центре достаточно долго работал, историю химиотерапии знаю. Я там скажу, там мотивация другая была, понимаете? У тех же самых фашистов, они были, конечно, звери, да? Но у них была другая идеология. Они, конечно, это делали не просто так, чтобы там кого-то, кому-то сделать неприятно. У них там, как в их голове, были, конечно, более какие-то другие идеи, которые мы, наверное, сейчас обсуждать не будем. Тоже ненормальные, естественно, совершенно ненормальные. И тоже далекие от христианства и вообще от традиционного понимания.
Смотрите, мы хотим избежать вот того оскотинивания, о котором вы говорите. Это все, и с этим нужно что, вот с этой девочкой 16-летней сделать?
А можно я сразу скажу?
Давайте.
С этой девочкой уже ничего нельзя сделать, потому что с ней надо было делать до того, как ей исполнилось 6 лет. Вот до 6 лет человек формируется уже. Значит, девочка, в принципе, не объясняли добро и зло. Сказки вот так вот добрые, да, ей не читали, по всей видимости, не объясняли. Вот если бы у нее в голове сидело это табу, просто, что вот это зло, зло никогда нельзя делать. Вот тогда, в принципе, она бы этого не сделала и во взрослом возрасте. А сейчас девочка уже поздно работает, это уже...
Это Михаил Хасьминский, сейчас Ирина Корчагина.
Нету добрых сказок. Да. Колобка съели, красную шапочку съели, все сказки с жутким концом.
Волка потом убили.
Волка! Вы знаете, оригинальная сказка, она вообще-то заканчивается на том, что шапочку съели. Это уже потом пришлепали конец, чтобы не так детям было страшно. Поэтому говорить о том, что есть добрые сказки, это, в общем-то, ну, тоже такая иллюзия и заблуждение. Сказки – это жизнь, они про жизнь. И там все как, вот, как в жизни есть.
С девочкой-то что делать будет?
А девочка, с девочкой надо заниматься. Ее надо отправлять на психотерапию и работать с ней, потому что, ну, во-первых, действительно, ну, мы действительно мало чего знаем об этой девочке, но это показательный пример, потому что таких девочек очень много сейчас. Девочки мочат друг друга. То есть если жестокость раньше как-то больше была принадлежностью мужской, вот характеристикой, да, мужской сильной половины, то сейчас, сейчас мы уже сравниваем, вернее, ну, в том случае, что сравниваются у нас женские и мужские уже ипостаси, и поэтому получается такая уже, что девочки ведут себя как мальчики, уже вот нет вот этого вот, что женственность, вот эта тургеневская девушка, она пошла, и она уже хвастается тем, что она... Там же это все снималось, насколько я помню, да? Ведь ужас здесь даже не в том, что котенка там загубили, а в том, что это показывали, сняли и этим типа гордились. Вот что ужасно.
Вот с этим я тоже, конечно, соглашусь.
Михаил Хасьминский.
Потому что вот этот нарциссизм, вот этот хайп, за которым все
гоняются,
да, это, конечно, вещь уже патологическая, уже сама по себе, то есть это уже вне. Вот этой всей истории.
Нарциссизм – бич 21 века.
Ну да, который тщательно развивается, в том числе в средствах массовой информации и так далее. То есть это, конечно, противоположность, опять же, той же самой скромности, как хорошему качеству, которое было раньше. Но вот это все развивается, и... Удивительно еще, что только котятами все ограничивается, хотя уже, по-моему, скоро будет не только котятами. Вот когда мы все на своей шкуре уже испытаем, куда этот нарциссизм идет и вот это хайперство, вот тогда, наверное, с ним начнут бороться. Но еще хотелось бы сказать как раз по поводу добрых сказок все-таки закончить. Знаете, в сказках там четко ограничилось. Вот этот персонаж добрый, этот персонаж злой. Да, и поведение, да, это срез с жизни. И исключения, конечно, были там, естественно, в некоторых сказках, вот, которые вы назвали. Но в целом это транслировало маленьким детям поведение, отношение. Значит, Иванушка мог быть дурак, это неположительная, естественно, наверное, категория, но он был добрый парень, и он не делал зла. Вот, и он никому там не отрывал голову, иначе как злому и плохому, Змею Горынычу, который сам очень сильно всем вредил. Вот это четко транслируется. А сейчас все размылось. Сейчас зло притягательно, добро может показываться отвратительным. Это специальная технология для того, чтобы размыть вот этот социокультурный фундамент, на котором мы все стоим и последствия которого мы наблюдаем вот в этой истории.
Братья Гримм еще начали это все реализовывать. Сейчас,
ну,
да,
на самом деле сказки тоже не так однозначные. Скажите мне, Баба-Яга, это какой персонаж, добрый или злой?
Это добрая финская бабушка,
конечно,
живущая в своем домике.
Естественно,
конечно.
Она всем дает путеводный клубок, хорошие советы и обязательно кормит. Поэтому говорить о том, что...
Ну, бывает, съедает, правда.
Нет, вот не... она только грозится, в чем парадокс. Нет, я на самом деле со сказками работаю очень много и активно. И сказки сочинялись не для детей, они сочинялись для взрослых. И ни в одной сказке в реальном режиме времени Баба-Яга никого не съела, она только грозится. Только грозится.
Ну, тогда у меня такой вопрос. А был вообще, вот вы работаете со сказками?
И тогда... Мы сейчас будем обсуждать сказки.
Да, мы сейчас уйдем в сказки.
Все, окончательно, да. И бесповоротно.
Да, мы запутались.
Я просто пытаюсь понять, что делать. Вот в связи с этим пока не очень ясна картина для меня. Если позволите, Михаил Игоревич, вы уточните, а что делать? Если с девочкой уже поздно, если вокруг
нарциссы... Никогда не поздно.
Подожди, что, девочку запретить, интернет запретить, чтобы там не было самолюбование или что?
Девочке там сколько лет-то?
16.
16. Воспитательную колонию. Вот.
Конечно.
Было прям изумительно бы. Вот. Конечно. И она, когда там окажется вдали от хайпа...
Ей там расскажут вдали, добрые сказки.
Вдали от возможностей. Нет, добрые сказки ее научат, во-первых, порядку. Во-вторых, в принципе, так, как занимаются в воспитательных колониях девочками... Это я вам точно могу сказать. Я был, например, в колонии в Белгороде. Да?
Сидели
это...
там?
Сейчас, секунду. Нет, сидеть я никак не мог. Я, как член общественного совета ФСИН, был, знаешь, в Белгороде, где сидят девочки. Знаете, это какой-то курорт, но в котором есть порядок, и в котором действительно девочки, вот именно девочки, которые совершили особо тяжкие преступления, действительно, как ни странно, может быть, вам покажется, встают на путь исправления. И действительно понимают, почем фунт лиха и чего они вообще делали. Я вот эти покаяния прям вот лично разговаривал, свидетелей даже не было, понимаете, я их слушал. Так вот, в той среде, по всей видимости, где эта девочка росла, исправление ее, я сомневаюсь, что возможно, да и сомневаюсь, что она вообще хочет даже это исправление сама-то. Потому что редко, когда люди, совершая такие тяжкие, тяжелые такие вещи, и в том числе преступления, вдруг думают о том, что а где бы мне найти психолога, чтобы он меня исправил.
Это хорошо, это про девочку, к обществу в целом мы еще вернемся. Это Михаил Хасминский, сейчас Ирина Корчагина, ваше возражение.
Ну тогда надо всех сейчас пересажать. Абсолютно. Ну, если девушка, которая обидела котенка, посадить, вообще убила.
Ну, завтра убьет бабушку.
Нет, вы знаете, почему, ребят, нет? Не надо. Существует презумпция невиновности. Опять же, мы не знаем ничего про эту девочку. И я совершенно допускаю, что эта девочка может быть абсолютно хорошей. Она вот сегодня музыкой позанималась, а потом пойдет человек такое противоречивое существо, что с ним может уживаться абсолютно все. Поэтому... То, что здесь нужно не девочкой одной конкретно заниматься, а вообще какие-то создавать противовесы, да, чтобы вот действительно какие-то... То, что всегда делало человечество, вот эти рамки на морали, что хорошо, что плохо, потому что сейчас люди совершенно запутались.
Секундочку. Это же благодаря вам, психологам, мы знаем, что понятие «хорошо» и «плохо» в принципе не существует.
Верно. Совершенно верно, да. Вот мы как раз, ну, вы поймите, что...
А вы настаиваете на том, что это нужно формировать.
А, наверное, психология это не будет делать. Это будет делать педагогика, идеология государства, да. Действительно, в психологии мы всегда говорим, что нет оценки, что не надо. И если ко мне приходит человек с запросом «я хочу поломать ноги своему мужу», я не потащу его в полицию. Ну, я буду просто работать с этим человеком, потому что я понимаю, что он накипело. Это не значит, что человек реально хочет поломать ноги своему мужу.
Ничего страшного, ну, все успеете.
Нет, я не так работаю. Так?
Хорошо, принято. Михаил Хасминский.
Тут же важна оценка, какую человек дает. Вот в этом-то и есть ложность, по большому счету, такой некоторых школ психологии, что добра и зла не существует, все нормально, все давайте. Поэтому существуют нормы религиозные, этические, которые стоят на религиозных. Кстати говоря, даже если мы возьмем Уголовный кодекс, то это будет как раз расширенное толкование 6 последних заповедей Деколога, вот 10 заповедей, соответственно. То есть и оттуда же и закон вышел, по большому счету. И вот возвращаясь к этой теме, я вам скажу так, работать здесь надо, может, даже уже не столько с девочкой, сколько с тем социумом, который ее окружает, и в первую очередь ее родители. То есть понятно, что девочка, она не сама по себе такая, что у нее есть родители. И у родителей, видимо, тоже, знаете, такое внутри, что ого-го.
А если это простые деревенские родители?
Это, во-первых, не простые деревенские родители, а один из чиновников, там, каких-то руководителей райцентра.
Ну, например, вырос в деревне, всю жизнь забивал кроликов, резал свиней. Ну, нормальная крестьянская жизнь.
Может быть, понимаете. Но когда забивают кроликов, которых сначала выращивают, и их забивают, то потому что их собираются там есть или, не знаю, использовать их шкурки как-то, да. То есть это не просто, это не жестокость, это хозяйственная деятельность, можно так сказать, деревенская. И ребенок должен понимать разницу. И эту разницу ребенок начинает понимать очень рано. То есть, когда он просто идет, например, палочкой разрушает муравейник, ему говорят, что ты делаешь, что за дикость такая, ты зачем это сделал, муравьям плохо, они страдают. Тут же еще нужно учиться страданию человека маленького, да, то есть учиться страданию. Если он этому состраданию не научился, то он даже не понимает вообще, что он делает. Он не понимает, какое он зло причиняет другому животному. А вот научиться страданию – это вопрос уже к родителям этой девочки вообще, как так получилось.
Это Михаил Хасьминский и Ирина Корчагина.
Ну, на самом деле, вопрос сострадания – это не к родителям, это действительно к социуму. И с родителями у нас большая беда, очень большая беда. И очень многие люди не понимают. У нас, например, есть такой распространенный феномен, как речевая агрессия. Мы даже не знаем, что это такое. Мы не понимаем, что это такое. Мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем. И назвать ребенка дурой, мальчик, он сказать, ты дебил, ты козел, это в принципе нормально. И родители очень интеллигентные, продвинутые, так говорят своим сыновьям, потому что они так считают, что они их мотивируют.
Бездарность.
Ты тупой. Я просто наблюдала это лично, да, вот когда к нам приходят дети с родителями.
Мы же говорим об образованных родителях.
Да, не приходят. Нет, это приходят родители заниматься к нам в центр с детьми. Да, и я смотрю, как они обращаются со своими детьми. Мне иногда просто действительно хочется сказать папе, отдай, что ты делаешь.
Так кого воспитывать-то будем, детей или родителей?
Нет, воспитывать мы будем родителей. Мы начнем со взрослых. А что? Если мы, понимаете, если мы начинаем какие-то воздействия на детей, а потом ребенок приходит в дом и вот видит опять все то же самое, то это все бесполезно. Мы просто зря будем вообще тратить усилия. Поэтому вообще вот какие-то даже, может быть, родительские курсы.
А люди не меняются, поэтому смысл воспитывать родителей?
Нет, люди меняются.
Кризис, люди очень даже
почему?
Меняются.
Люди меняются всегда. Люди меняются в любом возрасте. Они очень разные в зависимости от ситуации. Даже в той же самой сказке один и тот же персонаж, вот Морозко, он одну девушку наградил, а другую девушку убил. Вот. Один и тот же мужчина. Он может быть щедрым и злым.
Сделал это гуманно. Она не успела ничего понять, просто
конечно,
уснула и не
проснулась.
Михаил Игоревич, есть что добавить?
Ну, здесь я вот соглашаюсь с Ириной, потому что начинать, конечно, надо с родителей, и начинать очень серьезно. Просветительская должна вообще уже теперь быть работа, потому что это запущенное поколение родителей. Они родились уже сами в 90-е годы там, или в конце 80-х, когда уже воспитание, по сути, никто не занимался, по инерции это уже не шло. И, к сожалению, мы сейчас получили поколение родителей, которые сами оторваны уже от реальности, от морально каких-то нравственных ценностей. Не все, безусловно, конечно, к счастью нашему, еще не все. Вот, но уже многие. То есть они формируют уже таких вот детей, которые уже совсем оторваны. И вот в этом наша уже большая беда. И просто я дополню. И опять же, вот всем вот этим вещам учили как раз в традиционной семье. Вот были абсолютно неграмотные дети, да, которые в школу не ходили, но бабушки, дедушки формировали вокруг детей ту среду, которая не давала им быть, становиться вот такими вот маньяками. А если они становились, то все общество однозначно их сразу же осуждала, и у других не было для этого никакого желания похайпить.
Я напомню, с нами сегодня Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии, член общественного совета при ФСИН, ну и Ирина Корчагина, психолог, обсуждаем историю из Алтайского края, пытаемся найти корни той самой подростковой детской агрессии, жестокости, и уже после информационного выпуска будем подключать нашу аудиторию, так что через 5 минут продолжим, не отключайтесь.
каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17 часов 35 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Ирина Корчагина, психолог, и Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии, член общественного совета при ФСИН. Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК. Бот. Начнем с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Да, меня зовут Мария, я звоню из Москвы. Я бы хотела, конечно, по поводу девочки и котенка сказать. Конечно, то, что говорит мужчина, я просто слушала и была в ужасе и шоке. Я вас уверяю, что эта девочка, она совершенно нормальная, и вот пройдет время, и она будет просыпаться просто в холодном поту, от того, что вот вспоминаю, что она сделала. Особенно, когда, если она там почувствует свою собственную боль, какую-то там палец порежет или руку сломает, и проведет просто какую-то параллель вот с тем, с тем, что она вот делала с котенком, когда она его убивала, она будет просто это вспоминать до конца своих дней, я вас уверяю. Не надо ее ни в какую колонию отправлять. Это полный...
Вы очень...
Спасибо, принимается Михаил Хасьминский.
Вы очень добрый человек, это чувствуется. И хотелось бы, на самом деле, в это поверить, конечно. Но опыт, к сожалению, говорит о том, что если в раннем возрасте начинают такие жестокие вещи делать, то дальше все идет по накатной. Если вдруг вот Господь как-то так вмешается в ее судьбу, и подаст вот эти слезы покаяния, ну, чудесно, прекрасно, значит, в какой-то степени спасена.
Может, мне не стоит ее хотелось... в колонию сразу?
Послушайте, я никого не определяю в колонию определяет суд. Я так понимаю, здесь есть вопрос с квалификацией данного преступления. Жестокое обращение с животными, конечно, это не особо тяжкое преступление, в колонию ее никто не отправит. То есть, если рассматривать с точки зрения современного нынешнего российского законодательства, то она в колонию не поедет. И вы просто спрашивали, что бы было бы здорово, да? Я сказал, что было бы здорово.
Это Михаил Хасьминский, сейчас Ирина Корчагина.
Ну, я думаю, что колония вряд ли кого-то исправит и сделает добрым, а то, что там слезы покаяния, то есть, вот был же такой замечательный сериал «Доктор Хаус», который всегда говорил «Люди врут». Вот люди вам врали, когда они вот так вот чистосердечно говорили. Не знаю, по-моему, люди только ожесточаются в этих. И действовать здесь, конечно, нужно другими методами.
Максимов на всякий случай уточняет. Мы в детстве жгли лупой муравьев, бросали черных муравьев красным. Я живодер, спрашивает Максимов.
Нет, нет, нет. Ну, это же естественно. А я на даче муравьев употребляю. Мне так стыдно было, когда было сказано Михаилом, что надо муравьев спасать. Нет. Я их не спасаю.
Можно я тогда?
Михаил Хасьминский.
Может быть, я неправильно дал понятие. Вы знаете, я и сам-то, в общем-то, как бы где-то там с муравьями эксперименты проводил. Но... А значит, вроде живодером не вырос, там, зверем не стал, а вопрос весь в мотивации. Если вам вот эти муравьи, которые там около дома, да, они просто мешают жить, ну, вот как тараканы,
ну,
да,
конечно,
вы
делают.
С ними боретесь, и это другая совсем мотивация, вы же не зло несете, не пытаетесь там сделать так, чтобы им было там больно, вы не живодерка. И точно так же, как мальчики там бросают красных к черным, черных к красным, это любопытство, да, таким образом познается мир. Может быть, не очень хорошо, может, лучше было бы об этом в книжке там прочитать, что там будет. Но хорошо, вот они поступали так. Но у них была и мотивация не издеваться, не жестокость свою проявлять, не сделать что-то дурное. У них была другая мотивация. Мы же с этого начали, как говорили про тех же фашистов.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Юрий меня зовут.
Да, Юрий.
Ну, мне кажется, это больше интернет все раздуло. Вот я тоже вот помню детство, да, и свиней мы резали при мне, мне было там 8-7 лет, и баранов резали, курам головы рубили, ну, и бабушка котят этих топила постоянно, их было очень много. Ну, что раздули-то, девчонка, ну, да, в детстве там что-нибудь они там гуляли, придумали поиздеваться. Ну, я думаю, что не очень это прям так страшно.
Спасибо, принимайте, да.
Бабушки,
Михаил.
Бабушки топили котят. Опять же, не потому что бабушки были такие жестокие, хотели поиздеваться, хотели хайпануть и так далее. У бабушек не было выбора. Они не могли оставить всех котят живыми, они не могли их прокормить, они не могли, там, например, из дома устроить какой-то, не знаю, кошачью ферму, да, то есть они это делали по необходимости, да, вот точно так же по необходимости человек на войне убивает других людей, да, это необходимость, это оправданная необходимость, но когда человек начинает издеваться специально, даже над военнопленными, мучить их и получать от этого удовольствие, и вот как мы хайповать, это считается военным преступлением, вот это надо четко совершенно понимать и разделять.
И что добавить, Ирина?
Ну, насчет разделения, действительно, мы тут все немножко смешали в одну кучу. Я бы даже не стала разговаривать, ну, как бы осуждать эту девочку, потому что у меня нет достаточной информации, чего она там и как, какая была у нее мотивация. А вот то, что сейчас жестокость рулит, это факт. И что с этим надо что-то делать обязательно. И то, что у нас сейчас нет других учителей, кроме интернета, это тоже факт. И что-то надо, конечно, как-то вот делать с интернетом, чтобы туда просачивалась не только информация о том, как кошек обрезали, но и другого рода, да, то есть обязательно нужны...
Интернет такая штука, там вы находите то, что вы ищете.
И тем не менее, эти потоки тоже можно как-то систематизировать и как-то регулировать их.
Если я вижу где-нибудь в социальных сетях очередную картинку о том, как посмотрите, как эти изверги издеваются над собакой, я проматываю эту информацию, потому что она мне не нужна, она для меня лишняя. Но есть разные люди, поэтому говорю, что интернет, он даст вам то, что вы ищете, и не более того. Что вы хотите сделать с интернетом? Оскопить его?
Нет, оскопить его невозможно, ничего. Ну, есть же какие-то там, я не знаю, вот в Китае же там очень как-то очень жестко.
Китайский фаервол.
Да, у них там все не просто так.
Да. И много жестоких роликов, в том числе из
Китая. Ну, это просто такая культура. То, что мы, да, мы считаем жестокость, для них это естественно совершенно. Это просто другая культура.
Михаил Хасминский.
Нет, но в любом случае, любая информация, которая идет к ребенку, например, да, должна, безусловно, подвергаться такому бдительному, скажем так, критичному осмотру. Мы же вот, например, не можем позволить, чтобы дети, например, окунулись вот в эту ту же самую порнографию, да, в ужасы, вот те порнографические, которые, кстати, уродуют их психику, очень даже серьезно уродуют. А если мы дадим детям, да пожалуйста, что, сколько тебе, 7 лет, давай, смотри, что хочешь, иди куда хочешь. Так ведь мы должны еще учитывать, что интернет, это то, что вы говорите, это видимая часть интернета. Еще черный интернет, там людей продают, там продают детей и так далее. То есть, там продают наркотики. Конечно, мы должны ограничивать к этому. И должны, безусловно, ставить эту информацию под контроль. Но здесь вопрос вот в чем. Что человек действительно берет то, что хочет. И если человек хочет что-то созидательное, он может в интернете найти, это же мы ему не запрещаем. Но в большинстве своем люди, которые не стремятся к созиданию, потому что тяжело, например, нарисовать какую-то красивую картину, они стремятся к разрушению. Вот этот вот как раз, вот это как раз история, которую мы сегодня обсуждаем.
Свет пишет: хабаровские живодерки из тюрьмы публикуют письма, как у них все отлично, и дразнят зоозащитников продолжением своей деятельности. Психопатов тюрьма не исправит. В дурку их надо и лечить, пишет Света. Это вам скорее, Михаил Игоревич.
Ну, в дурку, соответственно, тоже, знаете, таких, если только их в какое-нибудь животное там состояние переведут какими-то препаратами, но это ныне не делается, и ныне у нас, и хорошо это, к счастью, и ныне у нас в психиатрии, в принципе, за это можно не бояться. К сожалению, это, вот если это действительно так, я не знаю, что они там из колонии пишут, и вообще, как они могут оттуда писать, потому что это запрещено режимом. И кто-то, может, это просто специально говорит об этом. Но если это так, ну все, это вот то, о чем я сказал. Люди вот такие уже не перевоспитаются, наверное, нигде. Вот.
Это Михаил Хасминский, Ирина Корчагина.
Ничего. Давайте следующий звонок.
Хорошо, послушаем. Давайте послушаем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, в эфире, как вас зовут, пожалуйста.
Здравствуйте, Алена, Москва.
Да, Алена.
Я на самом деле очень прям в большом шоке на тем, что говорит девушка. То, что девочка эта у нас такая вот, как объяснить, то, что ей сочувствовать надо, ей заниматься, родители. Когда, допустим, вот социум, да, то, что обращайте воспитание девочек на социум, когда мы рожаем детей, мы у социума не спрашиваем, то есть рожать нам или нет, то есть воспитывать должны родители. Дети сейчас вообще полностью избалованные пошли, и поэтому я считаю, то, что у них нет вот этого чувства безнаказанности, развивается. Поэтому я считаю, что все-таки надо ее наказывать по закону и действительно лечить у психологов и обращаться все-таки, обратить внимание родителей на ребенка.
Спасибо. То есть максимально жестко наказать в рамках, конечно, существующих в Российской Федерации законов. Ирина?
Ну, я опять же повторяю, что мы мало очень имеем информации по этой девушке. Конечно, с этим надо разбираться, и, может быть, действительно есть какие-то рычаги воздействия через школу. Я не думаю, что нужно устраивать суд по этому поводу. И я действительно согласна с тем, кто-то позвонил и сказал, что у девушки самой будет стыдно, потому что вокруг создалось столько всяких разговоров. Она сама не понимала, что она делала, вот так, как мне кажется, да, вот, ну, такой достаточно естественный поступок подростка, что-то сделать такое, вот, ах, 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 а потом начинают думать. И тем более у девушек, у них сначала делаем, потом думаем. Вот, поэтому, ну, разбираться с этим, думаю, надо и со школой, и с родителями. Если говорить о каждом, вот об этом именно конкретном случае. Но мне кажется, что наша задача сейчас говорить не о конкретном случае, а искать действительно какие-то рычаги, что мы можем противопоставить, какие красивые истории, что мы можем предложить тем же подросткам, чтобы они понимали. Ведь человеку самому очень трудно ориентироваться, ему всегда нужны какие-то подсказки. А что действительно хорошо, что действительно плохо, и кто это подскажет, и кто сегодня такой вот авторитет. Потому что школа теряет свою значимость, родители, они сами, им некогда, они... А потом родители, посмотрите на детской площадке, что делают родители? Мамы сидят в телефонах. Кто занимается детьми? Единицы.
Отобрать телефоны.
Давайте отберем телефоны. Акцию такую строим.
Фаервол. Для того, чтобы ограничить интернет.
И всех в колонию.
Отобрать телефоны у родителей.
И всех в колонию.
Женскую. Михаил Игоревич, есть что добавить?
Есть. Знаете, что я хочу сказать? Здесь же еще в такую плоскость надо посмотреть, что у этого подростка, да, у этой девушки... Какое у нее вообще понимание жизни? То есть вот должно формироваться у человека понимание ценности жизни и своей, и того, что окружает. И, к сожалению, вот этим тоже сейчас никто не занимается. Я, поскольку много занимаюсь суицидами, в том числе подростковыми, это видно. То есть когда ты не ценишь собственную жизнь, когда ты не понимаешь ценности ее, ты не понимаешь ценности жизни и окружающих. Отсюда идет вот такая агрессия. Агрессия, уничтожение и так далее. А ценность жизни – это тоже понятие религиозное. Бог дает душу каждому человеку, да, и, собственно, каждая тварь... тоже творение Божие, да, если ты вот так вот просто берешь, ну, как вот раньше люди понимали, и уничтожаешь просто ради собственного удовольствия, ради вот такого циничного желания, уничтожаешь вот эту живую душу, то ты поступаешь очень плохо, и ты поступаешь против Бога. Ну, а когда Бога нет, все позволено, что делай, что хочешь. Вот, не твоя ценность не имеет никакой жизни, ты обезьяны, как в школе говорят, вот создался ты там из обезьяны, каким-то образом пришел в этот мир. Вот они и ведут себя как обезьяны, понимаете? Говорят, высокоорганизованные обезьяны.
То есть дарвинизм тоже запретить, вы предлагаете?
Дарвинизм, понимаете, в этом плане, дарвинизм, когда тебе говорят, что ты высокоорганизованное просто животное, ну, а что в этом... тогда такого, что ты ведешь себя как животное. Вот когда тебе говорят, что ты образ и подобие Божие, и что ты не должен поступать так, как животное, потому что ты призван к большему, понятно, к чему стремиться. А когда ты животное, ну и что? Ну, веду я себя как животное.
Я животное, веду себя как животное.
Ну, вообще-то у нас 90% ДНК совпадает с нашими
братьями. Я на всякий случай уточнил, Михаил Игоревич, я вам не мешаю в связи с этим?
Нет, вы, наверное, не ведете себя...
Высокоорганизованное животное, возможно.
Вам нравится себя считать животным?
Ну, если я у нас называется, мы же Homo sapiens и приматы, и мы действительно на 90% по ДНК совпадаем с шимпанзе.
Я горд, что когда еще был Homo совпадаем... habilis, потом Homo erectus, дожил до Homo sapiens.
Ну, что мы обсудим вот эту сказку, да?
Нет, это не сказка. Мы уйдем. Предлагаю сейчас спор о религии прекратить и вернуться к тому, что мы обсуждаем. Иван пишет, отец уже на YouTube сделал заявление, извиняется, все такое, жалуются, что им линчеванием угрожают. Это, кстати, уже оборотная сторона того процесса, конечно, который был запущен. Это жестокость комментариев, которые предлагают все казни египетские вот в отношении этой девочки, запись которой все уже посмотрели на YouTube. Как прокомментируете, Ирина?
Ну, вот на самом деле мне хотелось продолжить эту тему самоуважения и ценности жизни. Действительно, большой вопрос, и в нашей русской культуре. Я только одну фразу скажу. У нас есть поговорка «я последняя буква в алфавите». Вот объясните мне, при чем здесь буква? И почему я должна быть в последней в алфавите? Вот, а мне нравится в английском языке, там «I», «я» пишется с большой буквы. Давайте писать букву «я» с большой буквы и не сравнивать нас с алфавитом и отправлять нас в конец. И тогда меньше будет котов резаться.
Это Ирина Корчагина, Михаил Хасминский.
Ну, вообще-то, как раз, наверное, немножко неправильно это понимается насчет «я». Во-первых, этого в религии нет.
Вот. А при чем здесь религия? Мы договорились, что мы это отменили.
Нет, не обсуждаем. Нет, да. И мы здесь, если бы я была последней буквой в алфавите, вообще, в принципе, да, то я бы понимал бы свою... несовершенство и не шел бы к таким героическим, в кавычках, вещам. А когда человек эгоист, эгоцентрист, весь мир вокруг меня, у меня корона на голове, что верчу, что хочу, вот как раз вот это вот все и получается. Потому что, конечно, эгоизм человеческий, вот это вот «я» с большой буквы и наплевательское отношение ко всем вокруг, оно и формирует вот такое вот нездоровое поведение.
В связи с тем, что отец извинился, и в связи с тем, что он уже сетует на нападки, ну, а что с этим делать? Вот понять и простить, и все?
Мне кажется, что отец, вот скорее всего, я так думаю, да, действительно осознал степень того, что произошло, и вот я верю, на самом деле, что отец действительно раскаивается. Ну, что делать? Ну, конечно, простить нельзя же отца травить просто потому, что он отец, и писать ему...
Ну, а девочку травить можно?
Дрянь. Ну, и девочку тоже нельзя травить. Вот, девочке тоже, собственно, да, ну, понятно, что еще раз я скажу, что за это в колонию она не попадет, потому что законодательно это никак не будет. Но... Я думаю, что какие-нибудь спецшколы есть, не знаю, где...
А, возможно, она понесла уже достаточное наказание, возможно, в связи с тем, что привлекла внимание, в связи с тем, что сейчас
ее... Да. Если она раскается и прямо скажет, слушайте, я осознала вообще ценность жизни всех, и я поняла вообще, в какую яму я упала вот в этой своей гордыне, вот, и вот в этом желании хайпа, простите меня, люди добрые, вот на весь мир прошу, я думаю, что тогда... Эту девочку надо будет оставить в покое, и дальше ее, наверное, только специалистам показывать, чтобы они ей помогали.
А мне уже жалко эту девочку, я считаю, что ее нужно оставить в покое, потому что вокруг нее такое раздули, и действительно все казни египетские на нее сейчас наваливаются. А вот хороший психолог ей нужен, потому что она уже получила огромную травму за счет того, что вот вокруг нее это все создалось. Ну,
девочка-то не покаялась, покаялся-то папа.
Мы вот ничего не знаем. Дело-то. Оставьте в покое девочку.
7373948, слушаем вас, да, Ирина Ивановна.
Здравствуйте.
Да.
Ирина из Подольска. Я приведу один пример, из которого будет понятно, как, что происходит с детьми в неправильном воспитании в семье. Моей внучке подарили котенка. Внучке было 5 лет. Что она с ним вытворяла, это надо было видеть. Когда я папе сказала, зятю своему, посмотри, что она вытворяет, она его мучает, она над ним издевается. Он сказал, ну и что? В детстве все над котятами издеваются, над кошками. Я ему говорю, неправда. Я не издевалась, мой брат не издевался. Никогда в родне у нас такого не было, чтобы кто-то издевался над животными. Ну вот если папа говорит, что в детстве все издеваются, для него это считается нормальным, то какой будет взгляд у ребенка, вот подумайте. Вот вам и вывод. И как бы сейчас не извинялся папа и его дочка, я считаю, что за такое надо наказывать, и серьезно.
Спасибо, принимается. Спасибо. Да, Ирина, будете комментировать, нет?
Да нет, ну что, мы уже все сказали, я против этих каких-то линчеваний, мне кажется, что действительно мы перебрали.
Лиза Рок пишет еще, почему вы требуете показного покаяния, с какой стати вы требуете раскаяния, внутреннее дело? Как ответите, Михаил Игоревич?
Я вообще ничего не требую, понимаете? Мне...
Вы говорите, если она раскается, тогда...
Нет. Если она раскается, я не требую ее публичного покаяния, тем более, если оно какое-то там неискреннее будет, да? Вот я так думаю, что если папа выступил, наверное, это искренне. Ну, хочется, во всяком случае, в это верить, что это не реакция на какие-то негативные, на него лично воздействия, а просто искренне, что вот он увидел, что его дочь сделала. Если и дочь это сделает, то будет здорово, а так-то что тут требовать? Это действительно интимная вещь. Пусть уж сама как хочет.
Я сейчас запускаю голосование. Вы можете проголосовать по двум номерам. Номер первый. Если вы считаете, что девочка из Алтайского края, которая убила котенка, и ролик с этим убийством был опубликован в интернете, после этого обрушились на нее комментарии, мягко говоря, негативного характера, и отец ее уже извиняется. Если она понесла, по вашему мнению, заслуженное наказание за содеянное, тогда вы голосуете 134, 21, 35. Да, нужно с ней работать, да, она уже получила психологическую травму, но наказывать ее нельзя, это 134, 21, 35. Нет, она должна быть наказана, иначе она не поймет, что она совершила, иначе остальные не поймут, что это плохо, и вы тогда голосуете 134, 21, 36. Ее уже не за что наказывать, это 134, 21, 35, она должна быть наказана, это 134, 21, 36. Иными словами, если вы за Ирину Корчагину, вы голосуете 134, 21, 35. Если вы за Михаила Хасминского, вы голосуете 134, 21, 36. Наше голосование началось, префикс и в том, и в другом случае один и тот же, 8495, и есть время для пары телефонных звонков. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Может быть, я... плохой воспитатель, но я всю жизнь своих детей воспитывал по принципу: ты делаешь больно кому-то, а теперь давай то же самое сделаем тебе. И пробовал, ну, допустим, если ребенок пнул кого-то, ну, я тоже так легонечко, как больно, не больно. И люди понимали, вернее, дети мои понимали, что на себе испытывая эту боль, они понимали, что так делать нельзя. И вот, собственно, 5 детей, пока никто из них садистов не превратился.
Ей спасибо, принимается.
Как я вам? Бы не смогла пнуть своего ребенка.
Это Ирина Корчагина.
Да. Вот, наверное, я совсем никуда не гожусь. Но да, я бы не пнула ни за что.
Михаил Хасминский.
А как, собственно говоря, сострадание? Собственно, надо же на своей шкуре тоже что-то чувствовать, хотя бы даже не в той мере. Я полностью согласен с радиослушателем.
Отрубил голову котенку, голову на плаву.
Вы садисты.
Ну, это, послушайте, я сказал не то же самое, не око за око, зуб за зуб, как это было, например, там у древних иудеев, да, в более, скажем так, мягко, конечно, форме, но чтобы все-таки человек почувствовал, он должен понимать, о чем речь идет. А так, конечно, ты можешь делать все, что хочешь, можешь всех, например, обзвать, а вот когда тебя, например, кто-то обзовет в школе, все, начинается истерика, начинается там обиды, начинается протест. Слушай, так ты же всех сам обзываешь, как же так-то? Должен это тоже понимать и на себе чувствовать.
Николай Любер пишет: Владимир, у меня запутали с голосованием. Еще раз тогда, Николай, специально для вас. Если вы полагаете, что эта девочка из Алтайского края уже понесла наказание, и сейчас ее уже наказывать дальше не стоит, вы голосуете 134, 21, 35. На нее набросились сейчас общественность, мягко говоря, критикует ее. Все, она понесла достаточное наказание. Это 134, 21, 35. Нет, ее нужно наказать. Нужно строго наказать, как это позволяет закон Российской Федерации, тогда 134, 21, 36. Ее нужно наказать, 134, 21, 36. У нас остается буквально 30 секунд, быстро пройдусь по комментариям. Я уже проголосовал, да не так, пишет Николай Любер. Ну, простите, я уже не успею ничего исправить. пнуть не смогла бы, а простить живодерку ок норм. Это пишет Энька, таким образом критикуя Ирину Корчагину за ее позицию. Ну и сейчас итог голосования. Результат следующий. 17% наших слушателей считают, что барышня из Алтайского края понесла достаточное наказание и дальше ее наказывать не стоит. 83% требуют максимально жесткого наказания для нее. Так проголосовала наша аудитория. С нами была Ирина Корчагина, Михаил Хасминский. Спасибо, приходите еще.